Во второй части «Американского часа». Netflix. Кино на дом. Картинки с выставки. Климт в Нью-Йорке. Венская эротика. Этим летом американский кинотеатр служит двойным убежищем. Он помогает скрыться от жары и хоть на 2 часа забыть о кошмарных международных новостях. Во всяком случае, это помогает, когда на экране резвятся карибские пираты. Однако у тех неисправимых любителей кино, кто и в августе не сдается голливудскому эскапизму, теперь есть радикальный выход – Netflix. Эта компания возникла сравнительно недавно, в 1997 году. Сегодня ей нет равных. 5 миллионов семей пользуются ее услугами столь же регулярно, как телефоном или газетой. Концепция Netflix проста. За небольшую ежемесячную абонентную плату, около $10 в месяц, фирма высылает вам фильм на DVD. Когда вы возвращаете одну картину, вам высылают следующую. Умелая компьютеризация бизнеса позволила Netflix расположить фильмы по иерархии. Каждую просмотренную картину зрители оценивают, раздавая им от 1 до 5 звездочек. Это дает возможность создать индивидуальный профиль абонента. Netflix знает, что любит каждый его подписчик и постоянно рекомендует ему фильмы, выбранные по его персональному вкусу. В результате в моей очереди фильмов 180 названий. Чтобы их посмотреть, мне нужен год, а то и полтора. Вот и все. Казалось бы, Netflix всего лишь дублирует обычный видеопрокат, но на самом деле он устроил тихую революцию, меняющую наши устоявшиеся представления об искусстве кино и о вкусах его зрителей. Вот что об этом говорит директор Netflix Рид Хастингс.
Даже в хорошем пункте видеопроката хранится всего лишь несколько тысяч фильмов. Подавляющее большинство из них – новые картины, только что вышедшие на DVD. Наша видеотека составляет 60 тысяч самых разнообразных фильмов, начиная с классики немого кино до последних блокбастеров. И количество их стремительно растет каждую неделю, причем за счет картин всех стран мира, а не только американских.
Однако, нужно ли американскому зрителю все это безмерное богатство? Сколько фильмов расходится по рукам, а сколько лежит простым балансом? Вот какие данные представил глава Netflix Хастингс.
От 35 до 40 тысяч наших картин постоянно на руках. Поразительный показатель. Каждый божий день 2 из 3 фильмов находят себе зрителя. И это значит, что вкус американских зрителей несравненно более разнообразный, чем представляют себе голливудские студии. Гоняясь за массовым зрителем, они снимают фильмы для всех. Мы удовлетворяем нишевый спрос. Успех фирмы, 59 отделений, которые открылись в каждой метрополии страны, говорят о том, что американцы любят разное кино и с удовольствием смотрят его, когда знают, где найти.
Меня очень радуют эти цифры, ибо они опровергают снобистские разговоры о том, что умное и тонкое искусство никому не нужно. Реальность культурной экономики разоблачает миф о том, что успех могут принести только безразмерные бестселлеры. Это сегодня происходит повсюду, и в книжном, и в медийном, и в телевизионном, и в кинематографическом мире. В этом ряду явление Netflix лишь еще одно подтверждение новой рыночной стратегии, делающей ставку на демассификацию спроса. Важно, однако, сказать, что, преследуя свой коммерческий интерес, эта компания вывела кинопрокат на новый рубеж, устроив первую по-настоящему эффективную и доступную видеотеку с всемирным охватом. Представьте себе, я здесь нашел фильм «Старик Хоттабыч», который, по утверждению мамы, первый раз смотрел, когда мне было 3 года. Нашу беседу о Netflix и открытых им перспективах мы продолжим с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Андрей, я вам очень благодарен за то, что именно вы открыли для меня все богатства компании Netflix, о которой мы только что разговаривали.
Спасибо.
Спасибо вам. Год я пользуюсь этой фирмой, этой системой, и за это время я посмотрел фильмов больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, и, как мне кажется, стал гораздо более грамотным в области кино. Однако речь все-таки не обо мне, а о, я бы сказал, всемирном культурном явлении. Netflix и подобные фирмы, которые существуют сейчас во всем мире, подобные библиотеки кино, превратили кино именно что в библиотеку. Я по себе это чувствую. Каждый раз, когда я смотрю теперь фильм, я смотрю вне зависимости от того, когда он сделан. Это то же самое, как снять книжку с полки библиотеки. Фильмы потеряли время. Они стали все современниками. Как вы считаете, как это отразится на вкусах кино? Это ведь в сущности огромная перемена. Многие годы мы смотрели новое кино. То, которое появилось на этой неделе, в этом месяце. А теперь все фильмы сосуществуют рядом. Такая вот гигантская вселенная кино.
Вы знаете, с одной стороны, Саша, это абсолютно замечательно. Все стало доступно, все стало возможно, все можно посмотреть, пересмотреть. Мы все чаще и чаще будем ссылаться в нашей культуре на фильмы. они станут ссылкой, как ссылкой давно является литература. То есть так же будет с фильмами. Будет больше визуальная культура заполнять нашу ежедневную культуру, мы чаще будем ссылаться на картины. Но в этом есть, с моей точки зрения, и обратная, печальная сторона, что мы меньше будем ходить в кинотеатры, что мы меньше будем оказываться перед этим полупрозрачным светящимся экраном, где фильмы куда более похожи на сны, на мечты, чем они похожи на свое экранное подобие на экране телевизора, когда мы их смотрим дома. Это все-таки два разных совершенно действия, два разных опыта, два разных переживания человеческих.
А вы знаете, мне кажется, что все останется на своих местах, и фильмы разные, и по-разному они смотрятся. Я опять-таки приведу свой пример. Ну, скажем, фильмы Бергмана, которые смотрятся по телевизору, по-моему, лучше, чем в кино, потому что для Бергмана нужна такая камерная аудитория, самые фильмы такие камерные, в гробу уж чего смотреть, честное слово. И по содержанию тоже. А с другой стороны, есть фильмы, которые никогда я бы не стал смотреть на своем телевизоре, потому что мне жалко. Ну, например, роскошные китайские костюмные фильмы, которые настолько красивы, настолько яркие, что только в кинотеатре можно оценить по-настоящему прелесть этих красок. Это все равно как фрески смотреть. В церкви одно дело, а на открытке туристской другое. И вот мне кажется, что вот эта цифровая революция, которая принесет нам все фильмы вместе, она создаст другую референтную группу. Мы все будем знатоками кино. И это только поможет, привлечет зрителей в зал, потому что мы сможем больше оценить настоящее искусство.
Ну, все знатоками кино мы никогда не станем, слава богу. Но да, дело идет к этому, потому что если раньше фильм нужно было посмотреть тогда и только тогда, то сейчас можем смотреть вот тогда, когда мы захотим. В принципе, все, в этом смысле все изменилось. Фильм стал как книга. Кроме того, фактор дополнительной информации. Мы узнаем много дополнительных вещей, которые мы никогда знать не могли и принимать во внимание не могли, когда смотрели картину. Вот пару дней назад я пересматривал «Веридиану» Бенуэль, которую я так люблю. И только что в вышедшем диске есть дополнительное интервью с самим Бенуэлем, которое я никогда не видел. Это какая-то телевизионная передача, вышедшая во Франции в 60-е годы. Шансов увидеть у меня этого никогда бы не было. Я увидел эту телевизионную передачу с живым Бенуэлем, и я увидел интервью с актрисой, которая играет главную роль, и она рассказывает о том, как была сделана картина, как финансировался фильм и так далее, и так далее. Все эти вещи мне, как человеку, который любит кино, очень важно. Они дополняют мне дополнительные краски. Фильм входит в определенный новый информационный контекст для меня.
Для меня, как, можно сказать, неофита, это особенно важно, потому что я просто очень много узнаю нового. Но, с другой стороны, для меня вот все эти дополнительные радости DVD, которые так привлекают вот новичка в кинематографе, который смотрит на все это, открыв глаза, потому что есть вещи, которые я никогда в жизни не слышал и не видел. И только благодаря Netflix я добрался до картин, о которых просто ничего не знал. Так вот, мне кажется, что каждый раз, когда я добираюсь до по-настоящему интересного кино, это тот же опыт, который я получаю, когда читаю книжку в литературных памятниках. То есть со всеми мыслимыми комментариями. С другой стороны, это, конечно, и убивает непосредственное впечатление. Это хорошо для классики, когда мы пересматриваем что-то давно уже созданное. Но новый фильм, наверное, нуждается в гораздо более современной, так сказать, атмосфере. То есть Netflix и вообще вот вся эта вот система видеотек, она должна дополнять, но не заменять проката. Вот что я хочу сказать.
Ну, знаете, тенденция может быть и такая, и такая. Она может его не заменить. Интернет не стал убийцей книги, да? Хотя когда-то об этом говорили, помните?
Пока не стал.
Пока не стал. Может быть, Netflix и подобное доступно. Доступность фильмов на дисках, а скоро это уже будут диски high definition, то есть записанные с высокой четкостью изображения, которые в 2-3 раза лучше, чем обычный диск, они не должны убить фильм. Может быть, это будет только поводом для того, чтобы еще раз выйти, пойти в кинотеатр, посмотреть картину.
Андрей, другой вопрос, связанный с нашей темой. Всего снято, как посчитали, 500 000 фильмов. Конечно, очень мало их часть на DVD. Однако, тем не менее, кинематографы разных стран по-разному представлены в этой всемирной видеотеке. Как, по-вашему, какое место занимает в этой видеотеке русское кино, российское кино?
Вы знаете, российских фильмов мало, но, с другой стороны, их становится больше. Вот что совершенно замечательно. Я помню, что когда 10 лет назад я впервые читал курс о советском кино, я не мог нигде найти ни один фильм о Таро Ясилиане. Их просто не было. Я не мог найти «Балладу о солдате», классику советского кино Чухрая. И вот сейчас, совсем недавно, я убедился, что эти фильмы доступны на Netflix, что их можно найти на DVD. Я смотрел, пересматривал о Таро Ясилиане, замечательного качества картины, с огромным удовольствием посмотрел «Листопад», одну из первых моих таких больших влюбленностей в кино. Так что, так сказать, количество русских или там бывших советских фильмов становится значительно больше на DVD, и они, опять же таки, становятся доступны всем.